Александр Райн. Хорошие новости. О чувствах нараспашку, любовных бутербродах и урагане с косичками. От автора. Как часто мы позволяем себе радоваться? Повеселиться, подурачиться, сходить на ни к чему не обязывающее свидание. Потратить все деньги только на себя, погулять на свадьбе незнакомого человека, простить все обиды старому врагу, взять, да и отправиться в путешествие на велосипеде прямо посреди рабочей недели. Все это может звучать как абсурд, как что-то запретное. Мы не часто способны на такие вещи. Зато накрутить себя не менее пустяковой ерундой всегда пожалуйста. Эта аудиокнига напомнит вам, как один случай может перевернуть все с ног на голову и вернуть вкус к жизни. Так и произошло со старушкой, которую угнали вместе с машиной и повезли кататься на аттракционах. Удивительно, не правда ли? А что скажете насчет обычной куртки, восстановившей давно утерянную родственную связь? Или об автомобильной аварии, плавно перетекшей в собеседование. Если оглянуться вокруг и как следует присмотреться, то можно найти столько сюжетов, что дыхание начнет перехватывать. И не стоит вечно ждать, пока на прилавках судьбы появятся хорошие новости. Нужно эти новости искать самому, а если не выходит найти, то обязательно нужно пробовать их создавать. Как это делают герои моих рассказов. Они вам подскажут. Нужно только включить аудиокнигу и начать слушать. Участковый Рыбов.
День у Рыбова начался как обычно. Сначала поссорился с Люсьен, она опять просила Рыбова остепениться, стать примерным семьянином, жить в согласии и любви, сколько получится. В душе-то она, конечно, прекрасно понимала, что Рыбов — сволочь, циничная, красивая сволочь. Он как 1000 рублей. Ты можешь сколько угодно считать ее своей, но отдавать другим рано или поздно все равно придется. Сегодня намечалось общее собрание, на которое Рыбов должен был прийти в качестве независимого консультанта. На повестке дня стояла грядущая зима. Нужно было решать, где, с кем и как. Рыбову, по большому счету, было глубоко фиолетово. Когда ты дожил до 6 лет на улице, зимовка считается временным неудобством, а не концом света, как это постоянно преподносят первогодкам старики. Позавтракав из консервной банки возле магазина «Красное и белое», заветрившейся сайрой, которую раз в день выносила продавщица Оля, Рыбов потрусил в сторону теплотрассы. По дороге он проводил осмотр территории, проверял наличие чужаков, общался с дворовыми псами, отгонял от своих прикормленных мест наглых мышей и ворон. Словом, следил за порядком, как самый настоящий участковый.
«Кс-кс-кс!»
— потянулся к Рыбову какой-то нетрезвый дядечка, за что тут же получил по рукам и щекам когтями. Кыскать Рыбову могла только Анна Антоновна, давшая коту его имя. Женщина появлялась на улице 3 раза в неделю, и для всей местной фауны это был настоящий праздник. Она знала каждого кота, каждого пса, каждого голубя, воробья, мышонка, голчонка. Всем им она дала имена, и все они ели из ее рук. Вот только Анны Антоновны не стало полмесяца назад. Если люди вокруг не заметили ухода этого невзрачного, маленького человека, то животина сильно тосковала. Проскочив мимо колес таксиста, проигнорировав лазерную каску Вани Федорова, светившего коту из окна, и, отсалютовав домашним обмороком, так Рыбов называл своих собратьев, обитавших в квартирах, он достиг школьного двора. За школой, в полуметре от земли, вдоль старого металлического забора тянулись две обглоданные коррозии трубы теплотрассы. Там, в тени старой осыпавшейся рябины, и проводилось собрание. «Как вы знаете, с уходом Анны Антоновны у нас возникли дополнительные сложности с провизией», донеслись до Рыбова слова старого, побитого жизнью и лишаем одноглазого кота по имени Михаил Илларионович. Назван кот был в честь великого полководца Кутузова. «Посему предлагаю на время зимних невзгод делить довольствие между кошками и собаками, строго соблюдая режим питания». Воздух сотряс недовольный гул и улюлюканье. Проходящий мимо дворник решил, что у животных намечается потасовка, и на всякий случай кинул в них палкой. Через минуту собрание возобновилось. «Я с этими собаками сутулами из одной плошки жрать не стану», — сплюнул покошачье дымчатый кот Блинов. «А ваше величество никто к столу приглашать и не собирается», — обиженно гавнул из-под трубы пес по имени Трус. Среди присутствующих Рыбов заметил несколько родственников. «Чего не умытый?» — дал Рыбов одному из котов подзатыльник. «А ты что, решил-таки воспитанием заняться?» — огрызнулся тот в ответ. «Раньше надо было, пока мать тебя домой звала. А то ходил всем подряд, под хвост заглядывал, пока мы голодали». Тут от Рыбова прилетел второй подзатыльник. «Слышь, несчастный, твоих братьев и сестер разобрали, как горячие беляши. Нечего было огрызаться и царапаться. Так их, может, на беляши разобрали». «Ага, видел я эти беляши, разомлевшие. Брат твой в форточку не помещается. Сидит целыми днями, мух своей раскормленной мордой смешит. Короче, чтоб умывался нормально, а то заразу будешь тут разносить», — давал свои наставления Рыбов. Дальше было распределение по подвалам, подъездам, чердакам. Рыбова попросили провести краткий инструктаж, где искать проходы и как выпрашивать еду возле подъездов. Рыбов смотрел на этих несчастных и собирался как минимум троих пристроить в добрые руки. Он бы и сынка своего пристроил, если бы тот не перечил. Были у кота свои трюки и схемы. Он выслеживал самых лояльных шкетов, детей, пенсов, пенсионеров, и в нужный момент нападал на одного из сородичей. Главное, играть надо было как можно натуральнее и желательно оттяпать актеру половину уха. Агрессора в итоге изгоняли, побитую животину брали на поруки, а тот выплачивал Рыбову дивиденды. Иногда такое срабатывало даже с собаками. Рыбов смог пристроить пару дворняк, но драться приходилось в полную силу. Так у Рыбова появилась целая сеть столовок, на которой он мог спокойно рассчитывать в трудную минуту. Сам он не собирался перебираться в квартиру. На воле было слишком хорошо и просторно. Разгул, разврат, раздолье. Что еще нужно для настоящего романтика? Но сегодня все изменилось. После собрания Рыбов намеревался заглянуть к своей знакомой породистой кошке Матильде фон Грасс. Путь к ее дому пролегал мимо старых железных гаражей, где Рыбов и почувствовал неладное. Кто-то кричал, негромко, противно и очень печально. Рыбов не мог пройти мимо, должность участкового кота не позволяла. Прошмыгнув через кусты, он вышел к задней части старого покосившегося гаража, где и находился источник шума. «Мать моя кошка Шрёдингера!» — выругался участковый. «Не знал, что они своих котят тоже выкидывают». Рыбов смотрел на завернутого в какие-то тряпки младенца. Тот громко плакал и плакал и плакал, и больше ничего не делал. «Да не ори ты, уши болят!» — мявкнул кот на ребенка, и тот мгновенно умолк. Рыбов хоть и кот, но его авторитет уважали все — даже новорожденные люди. «Так, надо что-то делать. Не оставлять же это на моей территории», — размышлял Рыбов, но стоило ему отойти, как ребенок тут же начинал реветь. «Ох, свалился же на мою голову!» — вернулся к младенцу кот. «Короче, лежи тут пока, я сейчас что-нибудь придумаю». Рыбов побежал прочь. В голове его вертелись различные планы. Вплоть до того, чтобы самостоятельно вырастить человека. Свой собственный Маугли — гроза железных гаражей. Рыбову эта идея показалась интересной. Он мог бы воспитать себе целую колонию таких вот котов-детей и жить как сыр в масле. Но быстро отбросил эту затею как нереалистичную. Добежав до домов, кот бросился к знакомым бабкам и, пытаясь привлечь к себе внимание, начал кусать их за ботинки. Но те лишь пинались и называли его идиотом. Потом кот схватил зубами какую-то пустую консервную банку и начал ею выбивать азбуку Морзе по асфальту. Но никто не реагировал. «Не учи», — ругался Рыбов. Он мяукал, орал, носился кругами и разве что не кувыркался через голову. Но тщетно. Люди смотрели на него и смеялись, а кто-то предлагал вызвать службу отлова животных, заподозрив у Рыбова бешенство. «А сами вы бешеные! Там ваш аналог малометражный погибает! Пойдем!» — звал Рыбов, но никто его не слышал. Помог старый знакомый. «О, трус, выручай!» — позвал кот пробегающего мимо дворового пса. «Некогда мне, я на свидание опаздываю!» Не поворачивая головы, бросил трус. «Я тебе свидание с курицей гриль устрою, если поможешь». Не сбавляя темпа, пес сменил траекторию и теперь бежал рядом с Рыбовым. «На такую альтернативу я согласен». Обрисовав ситуацию, кот состряпал на ходу грубый план. Трус должен был загнать какого-нибудь человека в гаражи, а там все само собой сложится. «Ты же понимаешь, что меня трусом не просто так прозвали», — напомнил Рыбову пес. «Пора отдать долг родине. Бери волю в лапу и действуй. Либо так, либо курицу-гриль жевать другому», — подбадривал Рыбов товарища. Вместе они отыскали подходящую жертву, молодую смазливую девушку в длинной куртке, за которую удобно было ухватиться. Девушка визжала еще громче, чем младенец.
«Рыбов, я не могу! У меня фичав уфы афвянут!»
— жаловался трус, когда тянул несчастную за куртку в сторону гаражей. «Терпи, гад! Курица-гриль, курица-гриль!» — напоминал кот условия сделки. Кое-как, с горем пополам, с лаем и шипением, они вдвоем смогли затащить бедную девушку в гаражи. Там-то на помощь бедняжке и подоспело несколько мужиков, надавав трусу по ребрам острыми носами своих ботинок.
«Рыбов, скотина! Одной курицы не отделаешься!» — взвыл от обиды трус, убегая в кусты.
«Не ссы, сочтемся!» — проводил его взглядом Рыбов.
«Слышите?» — обратилась девушка к своим спасителям. «Тут вроде где-то ребенок плачет».
«Это пес воет, которого мы прогнали», — отмахнулся один из мужиков. Люди собирались разойтись, но тут подключился Рыбов. Он опять начал скакать и мяукать, и требовать пойти с ним. Ему, конечно, хотелось всем этим тугодумам указать совсем другое направление. Но он не сдавался и показывал на гараж.
«Да я вам говорю, кто-то плачет», — сказала девушка, и, словно почувствовав мысли Рыбова, пошла за ним. «Котик, ты мне хочешь что-то показать, да?»
«Нет, блин, у меня игривое настроение», — бурчал уставший Рыбов. Когда они дошли до места, девушка ахнула и потянулась к телефону. Малыш уже терял последние силы, но продолжал кричать. Правда, стоило ему заметить Рыбова, как он тут же умолк. «Молодец, шкет, быстро учишься», — похвалил кот своего Маугли и прильнул к нему.
«Ой, да вы уже прям настоящие друзья», — улыбнулась девушка, поднимая ребенка на руки.
Но как только он оказался на расстоянии от Рыбова, тут же начал плакать. «Цыц!» — скомандовал с земли Рыбов
и младенец умолк. «Придется вас обоих забрать». Схватив кота второй рукой, девушка подняла его над землей.
«Стой! Куда? У меня там Матильда фон Грасс!» — вырывался Рыбов.
Девушка отпустила кота, но далеко убежать он не смог, потому что ребенок снова начал горько плакать. «Ладно, ладно, подожду с вами скорую», — сдался Рыбов. Младенец никого не слушал, на укачивание и убаюкивание не реагировал и переставал плакать, только когда рядом был Рыбов. Кот доехал с ними до больницы. Ждал вместе с девушкой результатов обследования. Затем как-то так сложилось, что эта мадам пригласила Рыбова к себе домой, накормила, уложила спать. Кот не сопротивлялся, решив, что погостит некоторое время возле теплой батареи, питаясь кормом премиум-класса из постоянно наполненной плошки, не так уж и плохо. Кроме домашних мух, у девушки имелся домашний муж по имени Анатолий, который как-то очень профессионально чесал Рыбову бока. Кот решил остаться. К тому же через некоторое время в доме появился и спасенный ребенок. Молодая семья решила его усыновить. И, несмотря на критику Рыбова, дала ребенку имя Арсений. Ну а домашниваться окончательно Рыбов не собирался. Он же не обморок, в конце концов, а местный блюститель порядка. На нем лежит большая ответственность за вверенные территории. Посему ежедневно утром кот уходил на обход, а вечером возвращался с работы, уставший, голодный и немного злой, как и полагается участковому. Со временем Рыбов смог пристроить к себе в новый дом и сынка. Жизнь налаживалась. Худшее место на земле. А в ежегодном рейтинге лучших деревень Поганово всегда занимала последнюю строку. Хуже места трудно было себе представить. И все из-за менталитета местных жителей. Люди и звери там были настолько неприветливые, что даже перелетные стаи и самолеты делали крюк, лишь бы не попасть в зону этих негативных вибраций. Поганово годами пытались стереть с карты и вычеркнуть из истории государства, но каждый раз оставляли, чтобы на его фоне остальные деревни выглядели более выигрышно. Паша Моторов попал в оценочную комиссию случайно. Хитрый старый друг попросил подменить и вместо него съездить в Поганово. Товарищ забыл упомянуть, что деревня считается эпицентром вселенского зла. Зато сказал, что по правилам для точной оценки нужно прожить там минимум двое суток и обойти ее вдоль и поперек. Обычно представитель комиссии не продвигался дальше первого дома, а общее время пребывания в Поганово составляло в среднем 3 минуты. Но у Моторова начинался отпуск, который он ждал целый год. И раз уж так совпало... Удивительно. Но дорога до деревни оказалась весьма сносной. Даже разметка была видна невооруженным глазом. Лишь на въезде Моторов заметил несколько противотанковых ежей, раскатанные трактором колеи и пару огромных луж неизвестной глубины, в которых плавали пластиковые бамперы. К счастью, Моторов приехал на скутере и легко преодолел все препятствия. Встречал Пашу глава сельского поселения. Хмурый мужчина в черной рубашке, с темным загаром и абсолютно мрачным выражением лица. От мужчины за километр несло раздраженностью. Еще на подъезде к деревне он сбил с Моторова панаму выстрелом из пневматического ружья. «Добрый день! Не стреляйте, пожалуйста!» — робко помахал Моторов целившемуся в него мужчине. «Чего надо?» — послышалось в ответ. «Да вот, приехал с оценочной миссией к вам», — стараясь не терять самообладание, объяснил Моторов.
«А, так это ты из идиотской комиссии. Мы тебя ждали. А,
Вернее, не ждали. Убрал ружье глава. «Ну что ж, пойдем, покажу тебе тут все. Меня, кстати, Аркадий Семенович зовут».
«Павел»,
— представился Моторов. «Прежде чем мы начнем, ответь, у тебя все прививки сделаны?»
«Ой, вы знаете, я не сторонник всех этих вакцина... А что у вас тут, эпидемия какая-то ходит?»
«Бывает, да», — задумчиво кивнул глава.